Добрый день. Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн, Южная Флорида, Соединенные Штаты Америки. Прямой эфир сегодня, as usual. Пишите комментарии, и будем вживую их обсуждать. 100 лайков поставите записи этого видео, значит, запишу завтра еще раз. Не поставите, не запишу. Канал дилетантский, ламповый, дружественный, интерактивный, семейный, я бы даже сказал. Говорим то, что думаем, ведем себя прилично. Вот и все правила. Сегодня 28-е. 28-е. Не 29-е. Потому как это, насколько я помню, не високосный год. 28-е, то есть последний день февраля. А завтра будет какое? Завтра будет 1 марта. А что будет послезавтра? Правильно. 2 марта в воскресенье будет Оскарс. Церемония награждения фильмов. Самая считается такая именитая. И поговорим о фильме, который я собираюсь посмотреть. А может, и вы посмотрите его тоже. Павел пишет. Хауди, Яков. Вчера вы рассказывали о зарплатах в США. Однако в США живут не только на одну зарплату, не так ли? Пожалуйста, расскажите о дополнительных способах дохода в США. Я не очень понимаю, вы что имеете в виду? Пассивный доход какой-то? То есть, если у меня есть квартира, я ее сдаю кому-то? Или я играю на биржевых акциях. Да, конечно, такие люди есть. То есть, как, сначала идет стадия накопления у всех. Когда зарплата довольно-таки небольшая, и надо прожить, и надо выжить, и надо экономить, и надо даже пользоваться купонами в магазине, чтобы по акции покупать продукты. Потом наступает момент, когда уже можно себе позволить что-нибудь более лакшери, и уже начинают откладываться какие-то деньги в счете. На счете в банке. Тогда возникает вопрос, что будем делать с этими деньгами. Деньги накапливаются. А деньги должны работать. Здесь это мантра в Штатах. Значит, кто-то начинает покупать недвижимость, чтобы сдавать. Ну, это специальная отдельная группа людей, которые готовы портить себе нервы во время общения с квартирантами. Я не попадаю в эту категорию. Есть люди, которые начинают активно играть на сток-маркете, на бирже. Они думают, что они знают, что они могут побить настроения рыночные и заработать. Некоторые из них глубже, некоторые медленнее, но это азартная игра для многих. И, естественно, это не должно рассматриваться как основной вид дохода. Это надо отложить сумму денег, если у вас она есть, которую вы готовы потерять. И тогда, конечно, можете каждый день, хоть каждую неделю заходить, играть, продавать, покупать. Вот. Могут ли люди сильно разбогатеть на акциях? Наверное, кто-то может, но в целом люди и зарабатывают, играют. Чем холоднее рассудок и разум, тем лучше туда ходить. А я не знаю, что еще можно. Что еще можно? Что продавать, спекулировать? Что? Если вы имеете в виду жить не только на зарплату. Елена пишет: «Hello, Яков». Здравствуйте, Елена. Антон пишет: «Morgan», «Einen» и так далее. Уже не понимаю. «Have a good day». «Аймакс», доброго дня. «РКДК», «Good morning». Леся пише: «Вітаю, Якова. Венс говорить від імені ДТ Дональда Трампа». В основном, да. Он говорит от имени ДТ, но он и сам так же настроенный, как и Трамп. Он и сам имеет примерно похожую политику, как Трамп. Но он еще при этом, с одной стороны, он еще не такой опытный политик и может сказать сразу что-то, что потом он, о чем он потом пожалеет. Но с другой стороны, он более воспитанный человек и не несет ерунду, а потом от нее... Потом не признает, что он это сказал, как бы Дональд Трамп. Но, в принципе, они идут, говорят в струю. Я думаю, что он говорит то, что ему положено говорить. Ну, конечно, с какой-то там самодеятельностью. Аймакс пишет: «Як думаєте, чи вдасться у Трампа завершити війну?» Думаю, що вдасться, але як скоро, я не знаю. Я не знаю. Вот тут Reuters написал, что Кремль заявил вчера, что диалог США должен продвигаться вперед, но никто не ждет быстрых решений. Это говорит Кремль. Я вам сейчас скажу, что сказал что сказал Трамп. А потом скажу, что сказал Дмитрий Песков. Трамп сказал: мы сделаем все возможное, чтобы заключить максимально выгодную сделку для обеих сторон, сказал Трамп. Но для Украины мы приложим все усилия, чтобы заключить выгодную сделку, чтобы они смогли вернуть как можно больше территории. Можно ли верить Трампу в этом? Нет. Как, впрочем, ни в чем нельзя верить Трампу. Он всегда преувеличивает, но у него многое получается из того, что он обещает. Поэтому будем надеяться. Москва заявляет при этом, что 4 украинских региона – Донецкая, Запорожская, Херсонская, Луганская области – теперь являются частью России, хотя она не контролирует ни один из них полностью. В Киеве многие западные страны отвергают претензии России как незаконные. Отвечая на вопрос о комментариях Трампа, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, то есть вчера: «Мы верим, что президент Трамп сам говорит и готов слушать других. Никто не ждет, что будущее решение будет найдено легко и быстро. Проблема слишком сложна и запущена. Но при наличии политической воли двух стран, при готовности слышать и слушать друг друга, это все Песков, я думаю, мы сможем найти этот рабочий, мы сможем пройти этот рабочий процесс». Он еще добавил, что одной из тем взаимного сотрудничества с США является разработка природных ресурсов Арктики. На тему улучшения отношений между США и Россией можно еще сказать, что сейчас обсуждается возвращение прямых рейсов из Москвы в Штаты. Так что там есть какие-то подвижки. Но вы скажете: при чем здесь это? Тут война идет, а ты мне говоришь про самолеты. Это все подготовка, понимаете? Нельзя просто зайти в комнату, не разговаривая 3 года, и сказать: все, теперь будем говорить о мире. Это все медленно и печально. То есть легко рушатся отношения, но восстанавливаются они очень медленно. И все вот эти разговоры про полезные ископаемые, про возвращение дипломатических миссий, возвращение самолетов, полетов между США и Россией – это все важные моменты до того, как сесть за стол переговоров. Сегодня, мы знаем, приедет Зеленский сюда. Сегодня пятница. И какие надежды у нас есть? Надежд особо больших нет. Сам факт, что Зеленский будет лично встречаться с Трампом первым, раньше, чем Путин с Трампом, это победа Зеленского. Пусть это будет идти речь об этих добыче совместных минералов в Украине. Скорее всего, они заключат какое-то такое блеклый договор такой заключат, в котором не будет особо много конкретики, но что-то заключат, что-то подпишут, но, естественно, Зеленский будет пытаться продвинуть, протолкнуть свою повестку, и повестка у него какая самая главная – это обеспечение security guarantees, то, что называется, гарантии по безопасности. Ну, давайте потом про это еще поговорим. А пока я вернусь к вашим комментариям, ибо вы главные люди в этом подкасте. Волха Хайян пишет: мне очень интересно, на вашем канале, боже, как обливает грязью Трампа, у нас в Бельгии... Мне очень интересно, на вашем канале, запятая. Боже, как обливает грязью Трампа у нас в Бельгии. Привет из Бельгии. Привет, Бельгия, обливающая грязью Трампа. Яков, расскажите, что вы знаете о Closed End Fund. Это фонды, которые не все могут участвовать в них. И я не очень понимаю, зачем я должен в это лезть, потому что там большие дяди занимаются собой и другими, которые имеют достаточное количество денег и очень часто, которые принимали активное участие в компаниях, которые еще до выхода на биржи, были многообещающие, а мне вложили деньги. Я не специалист, поэтому не буду врать. Макс Юэй пишет: Яков, привет. Привет, Макс Юэй. После закрытия ЮФОЮ ваша родственница уедет в Украину или затихарится незаметно? У нас не одна, а 2 родственники живут. И одна, и вторая хотят уехать в Украину, насколько я понимаю. Так что я думаю, что они уедут. Никто не будет затихариваться, никто не будет нарушать законы. Илья пишет: привет, Яков. Привет, Илья. Девнол пишет: а мені здається, що недавні перемовини з США РФ пройшли не дуже. бо Трамп продовжав санкції, а також назвав Зе найкращим президентом України. Сигнал Росії, думаю. И не имеет значения все вот эти наши логические какие-то выводы, и мои в том числе, в первую очередь, потому как все будет по-другому, мы не знаем как, будем наблюдать, будем читать какие-то крохи новостей, относиться к ним критически, но нервничать не будем, париться не будем. Тем более вот вы из Украины, и вариантов-то особых нет в Украине. У Украины одна надежда, один взірець, це Дональд Трамп. Що він скаже, це дуже важливо для українців. Ви не будете спорити об этом. Вчора приїхав начальник Великобританії і Кір Стармер. І його задача була та ж сама, щоб ми захистили їх. Не Україну, а можливі українські війська, не українські, можливі війська європейців, яких розселять по Україні по гостиницям. Ну, типа миротворцев. Если еще Путин на это согласится, which would be very surprising, и тогда, если Штаты скажут, что мы вас будем защищать, я имею в виду европейский контингент, и мы поставим дополнительное ПВО, и мы будем поставлять развединформацию свою, тогда 30 тысяч или сколько миротворцев из Европы дружными рядами и колоннами двинутся в Европу. Ну, конечно, инфраструктура должна быть подготовлена, горячая вода, душ, ну, понимаете, шампуни, чтобы были везде, чтобы убирали в номерах. Они же не будут в окопах лежать. Нет, ни в коем случае. Они не будут даже гулять вдоль фронтовой линии, бо там опасно. И европейские войска, и этот начальник Великобритании как раз и приехали, чтобы договориться на эту тему, пока они не договорились. И Трамп сказал, мы не будем там воевать. Это Европа. Безопасность Европы – дело Европы. Такая пока политика у Трампа, хотя все может поменяться. Но вот этот визит, который был вчера великобританца или великого британца, это была его основная тема такая. Где-то у меня была статья про с кусочками из пресс-конференции, поставлю чуть позже. Но, кстати, Карл III, который сейчас король, а еще не так давно был принцем Чарльзом, как мы его все знали и любили, пригласил в гости Дональда Трампа, и Трамп с удовольствием согласился, чтоб не приехать в Букингемский дворец и съесть свои Макдональдсы там. Давайте читаем ваши комментарии. Арис пишет, Яков, приветствую, как же рад вас видеть. Я почти месяц отсутствовал. Боже, месяц без меня. Арис, как вы вообще выжили этот месяц? Это вообще не жизнь была. Это было сосуществование. Не со, мы с вами не со. Существование просто было. Но теперь ваша жизнь расцветет цветами и красками, ибо мы снова вместе. Да, почти месяц отсутствовал и пребывал без новостей. Вот интересно, я единственный источник новостей. И да, есть CNN, есть Reuters, есть Associated Press, есть Al-Jazeera. No. Только Яков. Настоящие новости. Да, ну, признаться, пишет, продолжает Ари, что жизнь без новостей лучше, чем с новостями. Очень хорошо сказано. Но как? А как, скажите, без новостей прожить, как пелось в одной песенке? Здрасте, пишет Джордж. Езжу в метро, между станциями нет сервиса. Трансляция прерывается. И я бы, конечно, подлетел в Нью-Йорк и починил бы все между станциями. Но зато между станциями в Нью-Йоркском метро есть крысы. То есть, когда заканчивается интернет, смотрите в окно, вдруг увидите там какую-нибудь RAT. Арис улыбается, и это хорошо. Улыбаться лучше, чем плакать. Владимир пишет. Привет, Яков. ПВО говоришь, не знаю насчет ПВО, но бить на улицах европейцев из шашников будут сильно. Ну, если вы полностью тупые, Володя, абсолютно отморожены, то вы так будете делать. А почему? Объясни. Объясни, почему европейцы в США будут, представители будут сильно бить на улицах. Владимир пишет, многие будут считать за честь разбить заморскую морду. Володя, еще одно такое высказывание, я тебя забаню. Мне это надоело. Итак, Арис пишет: мне гораздо проще от вас узнать информацию, потому что подача мне подходит полностью. И мне подходит. И еще есть пару человек, кому подходит. Давайте немножко начнем с каких-то легких тем. Что-то мы начинаем всякие глупости говорить. Войны, шмойны. Что будет в воскресенье? Ну, что будет в воскресенье? Напишите. Да ладно, что я буду ждать, пока вы вспомните. Будет «Оскарс». Очередная, 97-я, по-моему, награждение. Вот этот шикарный вечер с красными дорожками, красивые дамы. What are you wearing today? В чем вы сегодня? Армани. Вот, красная дорожка начнется в 6:30 вечера по восточноевропейскому времени, так что прошу всех моих американских друзей и товарищей прильнуть к экранам телевизора. В этом году, ну, во-первых, там есть много разных номинаций. Там Big Six некоторых, или Big Five, сколько там их, не знаю. Неохота загибать пальцы. То есть лучший режиссер, лучшая картина, лучший артист в лидирующей роли, лучшая актриса, актер, сначала мужчина, потом актриса в лидирующей роли и лучший сценарист. Это, по-моему, Big Five. Это главные пять категорий. И, по-моему, во всех из этих категорий номинирован фильм, который называется «Анора». Я не знаю, кто-то смотрел его уже или нет. Я еще пока не смотрел, но он уже идет. Он в прошлом году вышел на экраны. Он есть на всяких там стриминговых сервисах. Еще пока не смотрел. Но этот фильм принадлежит той категории, которая мне нравится. Это категория фильмов о Золушке. Я с такого фильма фактически начал мое пребывание в Америке. Это была «Pretty Woman». Джулия Робертс, Ричард Гир в главных ролях. С тех пор я уже смотрел этот фильм много раз. И он мне до сих пор нравится. Он мне очень нравится. И тогда, я уже не раз рассказывал на этом канале, наверное, тогда для меня в новинку было то, как можно вставить ругательное слово, разрезать обычное слово пополам, в него вставить ругательное слово, и получается совсем новое слово, но более такое яркое, эффектное, сочное. Помните в том фильме в «Pretty Woman», когда он ее снял, она неделю жила у этого миллиардера в номере, а я общалась с подружкой, где они раньше жили, они на улице были проститутками. Ну, это я рассказываю, напоминаю вам «Pretty Woman». И когда она уже уходила от него, неделя закончилась, они там, они, я не помню, это было, они лично встретились с подружкой или по телефону они говорили. И Джулия Робертс говорит, что, мол, типа, мне тут ничего не светит, когда это такое было в истории, чтобы такая простая девушка, бедная, чтобы ей так повезло, и она вышла бы замуж за миллиардера. И она это говорит этой подружке. Ну, скажи, был хотя бы такой один случай? Ты такое знаешь? Та наморщила лоб подружка и говорит: Синди fucking Релла. И вот тогда я, мне так это понравилось. Синдирелла – это Золушка. Но если Синдирелла разрезать пополам Синди и вставить слово fucking, то получается новое слово Синди fucking Релла. Насколько оно круче и ярче, и объемнее, и округлее, и, ну, сами понимаете, чем просто Синдирелла. Судя по всему, этот фильм «Анора» будет примерно такая же лирическая комедия, которая на эту же тему. Там, в этом фильме, фильм, который, действие которого происходит в Нью-Йорке, девушка сексуального труда, она где-то там в клубах каких-то, наверное, выступала, может быть, танцевала. Ее зовут Анора. И вот она знакомится с сыном российского олигарха. Она знакомится с сыном российского олигарха. Ну и что там у них все получилось, как получилось. Любовь, морковь. Потом родители этого олигарха узнают, что сын связался с некой непотребной барышней. Что из этого получится, я не знаю, сам не смотрел. Но такого типа фильм, тем более, что он уже зарабатывает хорошие деньги, и о нем пишут в прессе много. И он в номинациях по многим категориям говорит о том, что надо будет скоро его посмотреть и мне. А если вы смотрели, расскажите, как это было, как это было. Макс Вей пишет, предлагаю Зеленского на Оскар. Уже 6 лет играет роль президента, и все хлопают. Да, это верно. Это верно. Но Оскар, видите, если фильм выигрывает Оскара, или актер выигрывает лучшую leading role, то это не значит, что это действительно супер-дупер шедевр мирового класса. Потому как там должны совпасть очень многие вещи, а именно известность актера, правильная раскрутка фильма, известность аудитории, распространение этого фильма среди людей. И не только среди людей, среди членов этой, то, что называется Academy, киноакадемии, там сколько их там, 6 тысяч или больше людей, которые голосуют. Если сколько голосов было, отдали этому фильму конкретно первое место, сколько второе, сколько третье. И там есть формула, которую они выводят. И я не знаю, есть ли там какой-то подкуп или какая-то коррупция. Честно говоря, я не думаю. Но, тем не менее, это хорошие фильмы, естественно, те, которые выигрывают Оскар. Добрый день, Яков. Пшеничные усы. Добрый день. Добрый день. Так, Джордж пишет. Мне жаль представителей людей, Трампа в том числе. Его действительно жаль, с одной стороны. То есть он мне нравится, конечно, но у меня такое ощущение, что у него биполярное расстройство. Bipolar. Люди, у которых биполярное расстройство, они как бы разные. То есть в одном человеке сосуществует два человека. И в один день это может быть прекраснейший, добрейший, ласковейший, улыбающийся человек с хорошим настроением. Типа «люби меня». А в другой день или неделю это может быть ужасный человек, агрессор, который плохо контролирует свои действия, идет и покупает мебель, например, квартиру, хотя ему не нужна мебель. И вот когда я слышу вот эти разговорчики от Трампа, что я что такое говорил, что Зеленский диктатор, я так думаю, are you serious? Или это у него действительно может быть bipolar? Bipolar disease. Есть ли у меня где-нибудь эта картиночка? Не знаю, была вроде, уже куда-то делась. Куда-то делась. А куда делась? Никто не знает. Эта картиночка. Ну ладно. Одним словом, вы помните, что Трамп уже сказал, что на пресс-конференции вчера вместе с начальником Великобритании, он сказал, ему спросили, не жалеете ли вы или не собираетесь ли вы извиниться перед Зеленским за то, что вы его назвали диктатором. А он такой, did I really say that? I can't believe I said this. Я не могу поверить, что я такое сказал. Ну как это? Ну как? Я не знаю. Это чистый bipolar. He's a great guy, он хороший, у нас хорошие отношения с Зеленским. Bullshit. Но, тем не менее, посмотрим, чем это все закончится. Мы пока не знаем. Еще из новостей, которые не очень такие суперполитические, вообще охота говорить о чем-то другом. Уже задолбала эта политика. Тем более мы в ней ничего не понимаем. Лекарства и продвижение медицины – это тема, которая меня интересует всегда. Не потому, что я жду каких-то лекарств, слава Богу, пока Бог миловал, но потому, что это настолько важно для многих людей, особенно когда ты слышишь, вот неизлечимая болезнь такая, всякая, другая, третья. Вот в частности, вот я сегодня прочел вот эту статью и решил поговорить с вами на эту же самую тему. Wall Street Journal пишет, new treatments give hope to patients with one of the deadliest cancers. Новые средства лечения дают надежду пациентам с одним из наиболее смертельных видов рака. какой наиболее смертельный вид рака? Это, конечно же, рак поджелудочной железы. То есть рак поджелудочной, рак легких и рак прямой кишки. Это самые тяжелые виды рака. Огромное количество других видов рака лечится. Это не то, что было, скажем, 30 лет назад. Если рак, это приговор. Нет. Теперь уже, я бы сказал, большинство видов рака лечится. Ну да, рак. Ну, операцию делают или там делают радиацию, курс радиации или курс химиотерапии. Но есть такие виды рака. Я в первый раз о нем узнал, когда нам рассказали о том, что Стив Джобс, у него был рак поджелудочной железы. И он был миллиардер. Это сейчас миллиардеров как грязи. А тогда было не так их много. Ну и вообще он был очень приятный бизнесмен. Его все любили. Ну, опять же, продукты, которые Apple делал. Вообще целая история. Если вы не читали его биографию, почитайте. Как он поднимал бизнес и все такое. И тут, оказывается, он заболел. Рак поджелудочный. Причем не просто рак поджелудочный. У них еще внутри этой категории есть более сложное или менее сложное. Или... В общем, у него был вообще какой-то очень редкий случай рака поджелудочной железы. Какая-то нейроэндокринная опухоль там была. Что вообще хавать. И он тогда, Стив Джобс, как сейчас помню, он решил, что будет лечиться народными средствами. Ну, естественно, тогда лекарств было меньше, и сейчас их почти нет. Но тогда было вообще мало. Но все-таки, когда он умер, многие стали говорить, что вот он потерял. Он месяцев 9. Он лечил, по-моему, он поехал в Индию, и там он лечился какими-то не то травами, иглоукалывания, какая-то веганская диета. Вот всем таким он лечился. 9 месяцев. Потом он решил, что да, хорошо, буду уже традиционными методами лечиться. Ну, конечно, время было упущено, но никто не знает, как было бы, естественно. Но многие говорят, что вот если бы он не потерял эти 9 месяцев, то шансы его были бы лучше. Хотя и так он умер в 2011 году. Такого с раком поджелудочной железы бывает практически не бывает практически ни у кого. Обычно только половина людей с раком поджелудочной проживают 5 лет с момента постановления установки этого диагноза. А через сколько-то лет, и его поддерживали, естественно, через сколько-то лет у него пошли метастазы в печень, и ему понадобилась пересадка печени, Стиву Джобсу. И следующее было удивление какое. То есть, чтобы пересадить печень, нужны доноры, которые отдали бы свою печень. Ну, или не отдали бы печень. Так просто печень мало кто хочет отдать. Ну, авария была какая-то автомобильная, и появилась печень в том состоянии, что ее можно использовать в другом теле. Очереди были большие, и, казалось бы, человек с таким состоянием, как у Стива Джобса, может купить себе печень. А остальные... нищеброды пусть стоят в очереди за печень. Он этого не сделал. И как сейчас помню, я не помню, в какой штат, он переехал в какой-то штат, чтобы быть жителем этого штата, где очередь на печень была меньше. Anyway, короче говоря, ему пересадили печень, ну, он еще прожил сколько-то лет, и в 2011 году он умер. Стив Джобс, ну вы же помните Стива Джобса. Красавчик. Ну, во-первых, гений бизнеса. Вот, а во-вторых, очень, очень популярный в народе был человек из-за того, что он такие продукты нам выдал. Айфоны и другие, там iPad, я помню, когда был объявлен iPad. Вот он видел то, чего не видели мы, простые смертные. А он видел. Надо заметить, что я ему верил. Когда выходил iPad, сейчас у каждого iPad, или, по крайней мере, у каждой женщины в руках iPad. И когда объявили, что вот выходит новый продукт, iPad, я написал тогда блог у себя на сайте. Я не знаю, зачем он мне нужен, но я его куплю. Такой был заголовок. Я не понимал, когда есть такие шикарные лаптопы, зачем нужен iPad? Вот эта штука без клавиатуры. Кому он вообще нужен? Посмотрите, что делается сейчас. Вот поэтому я дилетант, а Стив Джобс нет. Он видит дальше, чем я. Вы можете в это поверить? Я могу. Ну, вот такая история. И вот, вот эта статья, которую я вам сейчас показал вначале. Ну, тут статья идет об этой женщине, которая поставили диагноз рак поджелудочной железы. Она сама биолог из Калифорнии, и она начала искать различные, studies, исследования по раку вот этой железы поджелудочной. Вот. И вот это лекарство конкретное, которое изобрели в Revolution Medicines компании, оно называется дароксанарасиб. Или как-то так, не знаю как. Но она уже на нем сидит 17 месяцев и продолжает жить. Те люди, которые не имеют такой смертельной болезни, скажут, ну, ее же не вылечили. Что такое 17 месяцев? Вы не представляете, как это много. Лишние 17 месяцев. У нее дети. Вот у нее дети, еще маленькие дети. И она с ужасом думает, что будет, когда ее не станет. Что будет с этими детьми, мальчик там в 4 классе. Знаете, 17 месяцев. It's a lot. Это еще 17 месяцев. Главное, что есть надежда, появляется надежда. Вот, тут они приводят графичек в этой статье. В этой статье по смертям от рака, от видов рака разных. Вот lung cancer, вот это, видите, резко падает смертность у нас от рака легких. А вот красным, видите, панкреас. Панкреас – это поджелудочная железа. Она ровно идет. Никуда она не падает. Потом колоректал – это прямая кишка. Брест – это рак груди. Простата – это рак простаты. То есть смертность и так небольшая, но она не растет и не уменьшается. Лейкемия тоже всегда была самое такое, ну, не смертельным видом рака. И вот исследователи оценивают, что к 2030 году вот эти смерти, которые от рака поджелудочной, они, их будет больше, чем рака от прямой кишки, так как другие виды рака, они лечатся. Но доктора в этой области имеют новые причины для оптимизма, потому что есть волна огромная новых видов лечения, которые сейчас в разработке. Многие из них включают лекарство или таблетку компании Revolution Medicines, которые работают с геном. Они нашли какой-то ген, который называется КРАС. Этот ген, он контролирует рост клеток. И примерно 90% людей, у которых рак поджелудочной железы, у них есть мутации вот этого гена КРАС. И вот эти мутации, они особенно делают тяжелым лечение вот этого вида рака. И вот компании Pfizer или Eli Lilly теперь, у них тоже есть какие-то лекарства, которые блокируют вот этот неправильный ген на ранних стадиях вот этих trials, этих испытаний. И вот они из-за вот этих множественных испытаний с разными группами, они делят группы там, начальные стадии, средние, тяжелые более стадии. И вот с 2000 года уже одобрили, FDA одобрили 5 разных видов, 5 разных таблеток, которые помогают лечить. Ну, в основном, конечно, это вот именно вот этот блокинг, КРАС, вот этот ген, который, лекарство, которое блокирует вот этот ген. Если кто-то из ваших знакомых, не дай бог, у него есть такое заболевание. Надо делать, уже делала эта женщина. Она рассказывает, как она начала по всей стране, здесь, в Штатах, искать любые имеющиеся клинические испытания новых лекарств. И вот она нашла, и видите, она уже живет, и на ранних стадиях уже 27% больных этим видом рака отвечают хорошо на вот такой, на такой вид лечения. Это была новость, которую я решил рассказать до политических новостей, как вроде бы как более легкие виды новостей. Извините, если кому-то испортил настроение, но мы должны говорить о всем. По крайней мере, мы здесь говорим о том, что интересует меня в первую очередь, а потом вы уже задаете вопросы, и тогда мы говорим о том, что интересует вас во вторую очередь, и это меняться не будет. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Ваши комментарии. Алексей пишет: «Приветствую, Яков, наконец-то я на стрим попал». Это удачный день, Алексей. Дальше будет еще все более удачно. iPad или iPhone, спрашивает Форест Гамп. Я говорил о том, что я не понимал, зачем нужен iPad. iPhone я сразу купил. Бо iPad. Не понял. Я что-то неправильно сказал? Бо iPad – это MP3 плеер. Как эта хрень называется? iPad? Нет, блин, как у моей жены же она есть. Как называется эта штука, что есть у всех? iPad? Неужели я что-то перепутал? iPad, действительно, это был такой MP3 плеер, да, маленький. Итак, Джордж пишет: «Я помню, как Трамп в каком-то интервью сказал, что если бы Джобс остался, Apple не достиг бы таких высот в бизнесе. Кук намного круче оказался». Я не думаю, я этого не вижу совершенно. Тим Кук, он наверняка хороший руководитель, но Стив Джобс был visionary. Он видел наперед. А Тим Кук хороший руководитель. Какие революционные устройства нам предложил Apple во времена правления Тима Кука? То есть, конечно, выходят новые версии iPhone, новые версии процессора, который используется в iPhone. Но, в принципе, где, назовите что-нибудь революционное у компании Apple. Надо, кстати, заметить, вот я тут прочитал одну новостишку. Если я ее найду опять. Что-то я сегодня плохо ищу. Да, вот. Apple, компания Apple, которая столкнулась с пошлинами, которые угрожает Трамп, на китайский импорт, они говорят, компания Apple, что они вложат $500 миллиардов в свои facilities, свои фабрики, заводы, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. В Штатах. И Apple сказал, что этот инвестмент создаст 20 тысяч работ здесь. Ранее в этом месяце президент Дональд Трамп объявил тарифы 10% на все импорты из Китая. А Apple оттуда берет многие, вернее, там делают на их заводах многие продукты, включая большинство их айфонов. Да, видите, теперь они уже собираются вкладывать. То есть какие-то идеи с тарифами Дональда Трампа и какие-то налоговые послабления внутри страны для тех, кто внутри страны будет производить вещи у нас, они работают. И, кстати, я бы хотел, чтобы к Трампу все-таки относились так же, как и к другим. Они просто кричали, что он говорит, как такое можно. Вот, например, он кричит, будем оплачивать тарифами Европу, у нас там дисбаланс с Европой торговой. Сразу все такие: о, Европа наши друзья, мы любим Европу, что он к ним пристал? Но как-то никто не знает. Ну, никто из моих слушателей не знает, сейчас узнаю, что на американские автомобили Европейский Союз накладывает тариф 10%. То есть машина стоит X, отправляется в Европу, в Европе ее продают за X плюс 10%, чтобы она не так конкурировала с европейскими автомобилями. Как вы думаете, сколько процентов берут Соединенные Штаты за автомобили, пассажирские автомобили, я говорю, которые приходят из Европы к нам? 2,5%. Всего лишь. Так что же вы пристали к Трампу, который хочет, чтобы было по-честному? Вы с нас берете 10%, вы накидываете 10% на наши товары, и мы давайте им и будем. Молодец. И этот шум по поводу тарифов никому не нужен. А если на какие-нибудь траки или пикап-траки, то Европа накладывает, по-моему, 25% на наши машины. Погуглите. Тарифы, европейские тарифы на американские автомобили. Найдете. Поэтому не надо так быстро шум поднимать и обвинять Трампа в том, что он такой гад паршивый. Любой человек – это пэкэдж. У Трампа, как я уже вам 100 раз говорил, есть мед, есть деготь, как в любом пэкэдже. К сожалению, количество дегтя чуть-чуть увеличивается в пэкэдже под названием «Дональд Трамп». Но будем наблюдать, не будем делать быстрые выводы. Так, Алексей пишет. У меня сейчас друг, ровесник, 43 года, умирает от рака поджелудочной. В Москве 8 химиотерапий прошел, но надежды мало. Очень хочется хотя бы весну прожить и проэнджоить. Вот. Вот скажите ему, вашему другу, про это лекарство, про этот, то, что называется, как он, КРАС, вот этот ген. И пусть он посмотрит. Вот там будет написано название компании, по крайней мере, то, что у меня на экране осталось. Надежды мало, вы пишете, но... Но, а вдруг у вас, я не знаю, в какой вы стране живете, в Москве, в России, а вдруг у вас тоже есть такие клинические исследования, которые блокируют вот этот неправильный ген, который называется КРАС. А вдруг он сможет узнать, где это происходит. А вдруг он сможет попасть в эту группу клиническую. Не бросайте борьбу. Пусть ваш друг не бросает. Вячеслав пишет, вы будете меня лечить? Я у вас уже лечу. Вы сейчас находитесь на сеансе терапии, психотерапии. Вам становится лучше уже. Вам было плохо, когда вы пришли сюда в 9:15 утра по нашему времени. А сейчас уже 10, и вам становится лучше, и лучше, и лучше. А будет еще лучше. Приходите к нам еще. Денег я за это не беру. А, планшет, пишет Грант. Да, планшет именно. iPad. Sony Walkman пишет, Вячеслав, при чем здесь находится, при чем здесь Apple? Ну, потому что они сделали iPad. Вы меня уже запутали с этими устройствами, которыми я не пользуюсь. Форест Гамп пишет так, Тим Кук – крутейший бизнесмен чисто для заробленного вла, а Джобс был больше винахідником и инженером. Я не уверен, что он был инженером, таким уже крутым, Стив Джобс, но visionary. Как visionary будет по-русски, кто знает, который видит далеко. И хорошим бизнесменом, и у него был нюх, у него было чутье бизнеса. Как, когда он хотел делать продукт, который никто не делал. iPod маленький, вот, правильно, Джордж пишет, iPod маленький, а iPad большой. iPad – это планшет, который делает Apple. Дэд пишет, запатентованное скругление нарисованных кнопок этот только гений-визионер мог придумать. Снимаем шляпу. Ну, вы можете смеяться, конечно. Я понимаю, сарказм. Да, да. Главное достижение Apple, пишет Джордж, это то, что они музыку, песни стали продавать по одной в розницу. Это поменяло и убило рынок CD. Ну, кто-то жалеет об этом. Хотя, с другой стороны, вот эти вещи, которые были, ну, например, там, возьмем какую-нибудь пластинку. Это tangible. Что такое tangible? Tangible можно потрогать. Пощупать, потрогать, ощутить. Там могли быть в ней, в этой пластинке, какие-нибудь там вкладыши. Вкладыши могли быть. Потом ты ее ставил, и ты ставил иголочку. И эта иголочка сделала так. Особенно запиленные пластинки, которых было много в наши годы. Это ты брал в руки. Вы не понимаете, сколько я выбросил пластинок. До сих пор я не выбрасываю пластинки, до сих пор я не купил себе вертушку, на которой я бы играл. Ну, то есть у меня когда-то была, а сейчас нет. Но я не могу выбрасывать эти пластинки. У меня наоборот мысли, может быть, купить себе вертушку и начать слушать опять пластинки. Мне очень трудно себя в этом убедить. Если я знаю, что я чего-то делать не буду, мне трудно себе убедить, что я должен это купить. Вот купить могу материально, а знаешь, если я куплю и не буду этим пользоваться, мне будет еще грустнее. Зачем я это сделал? Да, так вот CD, Вот это можно купить одну песню, загрузил ее, ты ее не видишь, она никак не оформлена. Нет, ну она оформлена там как-то. Виртуально на компьютере. Но это не то. Это совершенно не то. Так, Иван пишет, американские автомобили не соответствуют евростандартам, поэтому и такие пошлины. Да, я посмеялся в свои пшеничные усы и сказал, yeah, right. Нариман пишет, как сейчас чувствует рынок IT-труда в Америке? Не знаю, я не на этом рынке, но знаю, что не очень хорошо. Валерий пишет, Якове, купите програвач и увенкнете нам ламповую музыку в эфир. Пока эта ламповая музыка преобразуется с аналоговой в digital, уже лампового всего не останется. Вы должны быть здесь и сейчас там. Проходят всякие назначения, продолжаются трамповские назначения, и в частности одно из них – это замначальника ФБР. ФБР. Продолжаются удивительные дела, и вот этот Дэн Бонджино – подкастер. Подкастер. Его назначают замначальника ФБР. Начальник Патель, а он замначальник. Все чудесатие и чудесатие становятся трамповские назначения. Причем Дэн Бонджино в открытую, он такой крайне правый, я не знаю, насколько крайне, но сильно правый, считал и высказывался громко и открыто, что ФБР – коррумпированная организация, и его назначает замначальника ФБР. Ну что это? Будет ли это работать? Я не знаю. Но слишком уж много разрушается. Слишком много разрушается эта администрация. То есть всех уволят, чертовой матери, потом наберем. Так просто не работает. Ну, будем наблюдать. Но вот есть еще одно назначение, о котором я хотел бы вам сказать. Посмотрите на эту девулю, вот, которая слева. Вот эту. Эту девулю. Элис Мари Джонсон. Трамп ее назначает как Pardon Czar. Или «зар» читается. «Зар» – это царь, но у нас используют это слово в другом смысле, то есть самый главный. Там, например, назначали Камалу Харрис «border czar». То есть она должна была решать все вопросы, она была самая главная по решению всех вопросов по границе, по border. А это назначили «pardon czar». Что такое «pardon»? «Pardon» – это «пардон». «Пардон» – это «помилование». То есть она будет отвечать, она самая главная, по принятию решения по помилованиям людей, которые отбывают наказание в тюрьмах. И вот в четверг он ее назначил, ну и казалось бы, вы можете сказать, что ты нам это рассказываешь все? Зачем нам надо знать? Ну, назначил, назначил. Нет. Ее саму помиловали. Эта барышня, эта девуля симпотная, она приторговала кокаином. Причем, видно, в количествах немаленьких, потому как получила пожизненно. Отсидела 21 год. Это девуля. 21. 21. Элис Мари Джонсон. И ее помиловали. Ее помиловали. После чего Трамп сказал, кто может лучше всего чувствовать, кого помиловать, а кого нет. Конечно, тот, кто сам прошел через всю эту систему. И назначил ее, чтобы она была начальницей помилований. Такую себе девулю, которая отсидела 21 год вместо пожизненного. Она тоже с благодарностью. Большое спасибо. Будем служить и все такое. Сделали все, что нужно. Ну, очень неординарный человек Дональд Трамп. Скажите, так ли это или нет? Так, что еще за комментарии. Форест Гамп пише, чи погоджуєтесь ви з тим, що витрачати гроші легше, коли вони віртуальні, на картці рахунку, аніж коли віддаєте готівку з кишені? Це в тему до фізичного сприйняття. Легко ли, Форест Гамп пише, що легче тратити деньги, якщо вони типа віртуальні, якщо їх не видиш, якщо береш на карточку, або вони десь в банку, чим деньги, коли вони прямо такие, когда они прямо такие наличные. Вот. Он говорит, что тактильные есть ощущения. Видите, тактильные. $20. Легко ли мне потратить эти $20, если я их держу в руках, по сравнению с тем, как если бы я их не держал в руках, а купить что-то на $20, но карточкой. Я думаю, что в каком-то плане это правильно. То есть, когда у тебя только наличные в кармане, ты, может, лишний раз подумаешь, а потратить или нет эту двадцатку. Но у меня их очень мало, у меня их почти нет, этих наличных вообще. Поэтому фактически все, что мы тратим карточками. Или перевод, или какой-то. Или мы платим электронно, зашел на сайт электрической компании и там поставил, чтобы они автоматически снимали. Все снимается автоматически. То есть наличные я использую практически сегодня, когда я иду, там даю как типы вот эти, чаевые там в парикмахерской, допустим. Где еще я использую с наличными? Если у нас идет, допустим, мальчишник, идет большая компания в ресторан. Ну, допустим, 10 человек идет. Карточки есть у всех, естественно. И она приносит счет, официантка. Но ты же не будешь ей давать 10 карточек, чтобы она взяла этот счет, разбила на 10 и зачарджила карточку каждого человека. Ты же не будешь так делать. Поэтому как-то мы договариваемся. У кого-то есть наличные, он положил свою долю наличными. Потом у нас есть эти системы, которые называются Zelle. Zelle, с банка на банк. То есть если у меня есть этот аккаунт, то есть в моем банке, если есть Zelle, то мне могут перевести деньги на него. Просто легко, там, с телефона. А так вообще наличные, я не знаю, где еще надо иметь наличные. Ну, то есть если едешь в другую страну, вот я ехал в Колумбию, я заранее в банке заказал колумбийских денег на $200, чтобы у меня были на всякий случай в кармане. А так нет, конечно, мы не пользуемся наличными сейчас. У меня нет бизнеса, который бы мне... Если бы у меня была пиццерия, мне бы со мной рассчитывались бы наличными люди. Может быть, мне надо было волноваться, что с ними делать. Но у меня нет никакого наличного бизнеса. Джордж пишет, винил это другой жар. Я имею 3 вертушки и собираю. Дети тоже собирают. Собирайте пластинки. Их стало больше и больше. Вы знаете, в этих магазинах музыки... Магазинов меньше, но пластинок больше. А вот это... Эти дизайны, дизайны обложек. Какие были там в рок-музыке. Это рок-арт, это специальный арт. Это картины просто были. Ты покупал эту пластинку или где-то выменивал, их же не было. И ты открывал ее, там вкладыш лежит, вкладыш разворачивается в плакат, ты его вешаешь на стенку. Ну, в общем, это была отдельная песня. Помимо песни. Валерий пишет, по вашей рекомендации почав слухати Любарського. І справді цікаво послухати ще одну розумну людину. Ну, хорошо, був рад вам помочь. Волфіч пише, мені папа говорив, що перший фільм США, який не посмотрели з мамою, була «Кобра» з Сильвестром Сталлоне. Помните, він там на Волгі їздив? Ні, не помню. Но у кожного є свій перший американський фільм. Я не этот. Який я перший американський фільм посмотрел в Совєтському Союзі? Не помню. Что-то автомобили, пароходы, еще что-то было. Поезда, автомобили, пароходы. Был такой фильм американский где-нибудь там в 60-е годы или в 70-е? РКДК пишет, так как американские авто разрабатываются совместно с европейцами, японцами, уже давно автоконцерны являются интернациональными. Ну да, мы это все понимаем, но мы говорим о пошлинах при пересечении границ. А вы поезжайте в Израиль. В Израиле, по-моему, 100% пошлина. Если израильтянин хочет купить американский автомобиль, он должен заплатить в 2 раза больше, чем он стоит в Америке. Так ли это? Подтвердите. Израильтяне меня слушают. Подтвердите, пожалуйста. РКДК, как вы потратили $200 в колумбийской валюте? Ну, сначала такси. Такси совсем даром. Такси в переводе на наши $5 было. $5 туда, обратно было $7 почему-то. А потом еще какую-то... давали... Я там... Мне делали массаж в гостинице. Я дал ей типы. Где-то в кафе в каком-то мы пили кофе, потратили наличные. В результате у нас все равно они остались. Половина осталась, долларов 100 осталось. Мы, когда выписывались из гостиницы, там был какой-то баланс. То есть надо было что-то доплатить. Я отдал все, что у меня было в их валюте ей. И остальное на карточку. Ну, то есть мне не надо было даже тратить $200 в этом, в Колумбии. Джордж пишет, греческая смоковница, да, это эротический фильм, но это уже было потом. Я говорю, совсем давно. Джордж пишет, 100% посланная в Израиль. Вот видите, я был прав. А вот да, РКДК пишет, был фильм «Загнанных лошадей пристреливают», не так ли? Да, был такой фильм. А еще был фильм, как он у нас назывался? «Девочки любят погорячей». Марлин Монро там играла. Как он назывался этот фильм в английском варианте? «Someone likes it hot», по-моему. Что такое было, не помню. Так, что такое мам 18%, я не знаю. Знаешь, что такое мама, но что такое мам, не знаю. Так, сколько у нас времени, мы заканчиваем. Есть ли у меня какая-нибудь мелочь для вас? Даже не знаю. Наверное, нет. Вернее, у меня были какие-то крупные вещи политические, но мы для них даже для них не добрались. Будем наблюдать сегодня, чем закончится разговор. Будет ли пресс-конференция после разговора Зеленского с Дональдом Трампом. Ну, как я ожидаю, будет подписан некий договор. К сожалению, Трамп опять начал за рыбу гроши, как кажут на Украине. Опять начал говорить, я хочу, чтобы мне вернули деньги, потраченные на поставки в Украину оружия. Какое-то время он же этого вроде не говорил, теперь опять говорит. Чем это закончится, не знаю. Ну, я думаю, что, скорее всего, будет какое-то нейтральное, ни к чему не обязывающее соглашение между Америкой и Украиной. Но главное, конечно, не в этом соглашении, а в том, о чем они будут говорить за закрытыми дверями. Ну, будем слушать, может быть, узнаем. А вот в джазе только девушки, правильно. Так он назывался в Советском Союзе, этот фильм. А у нас он назывался... Someone likes it hot, по-моему. Кто-то любит погорячее. А в джазе только девушки. Правильно, это версия, российская версия. Леся пише. Якове, дамам нашей кафедры вы подобаетесь короткой стрижкой без бороды и усов. Ну, для начала вы должны представить дам вашей кафедры. Во-первых, я хочу передать привет и наилучшее пожелание всей кафедре. Я не знаю, на какой кафедре вы работаете, но я очень рад, что целая кафедра слухает меня. Стрижка у меня сейчас короткая. Леся, у меня к вам просьба. Спросите женщин на вашей кафедре, достаточно ли она коротка, чтобы меня любили еще больше на вашей кафедре. Вуса вы не любите. Все ли женщины не любят усы? Не можете ли вы сделать одолжение Леся и организовать небольшой опросничек у себя на кафедре? Чтобы было по-честному. Потому что может оказаться, что пятеро женщин любят мои усы, меня в усах, а четверо не любят. Чтобы была какая-то оценка числовая, а не просто большинству, или как вы сказали, дамам. Что всем дамам нашей кафедры не нравятся мои усы и не нравится моя борода. Я не могу в это поверить. Но хоть одна дама у вас есть, с которой я нравлюсь в таком виде. Окей, люди... Спасибо, что приходили. Надеюсь, и завтра придете, если оставите в сумме 100 лайков. Будьте здоровы, мирного вам неба. Пока.